Цивилизационный кризис энергетического сознания и пути его преодоления. С детства каждый из нас помнит прекрасный миф о Прометее. Один из титанов украл у богов Олимпа огонь и передал его людям, за что и был жестоко наказан Зевсом, который приковал его к скале и ежедневно подвергал пытке. К Прометею прилетал орел и клевал его печень. Независимо от истинного содержания мифа в сознании большинства людей, на протяжении веков утвердилось именно это краткое содержание, содержание того, что ценой своих страданий Прометей-герой осчастливил человечество, дав ему источник энергии. Но почему-то никто обычно не удивляется жестокости Верховного Бога. Если огонь такое благо для людей, то почему боги сами не дали его людям? Мы восхищаемся смелостью Прометея и гневно осуждаем Зевса, не понимая, не пытаясь понять его мотивов. Не могут же быть действия Бога столь неразумны, как нам кажется? Может, Прометей наказан не просто за воровство? Уж слишком было бы просто. Возможно, его поступок ужаснее, чем нам кажется на первый взгляд, если последствия этого могут проявиться только в отдаленной перспективе, из которой мы, собственно, и пытаемся понять суть этого мифа.
Итак, человек получил огонь как основной, легкодоступный и, как казалось, нескончаемый источник энергии. Получить и использовать огонь легко и просто. Горит почти все, что окружает человека. Лес, торф, уголь, нефть и многое другое, составляющее практически среду обитания. Конечно, после него остается пепел, чад, гарь, но это кажется такой мелочью по сравнению с той выгодой, которую получает человек в результате использования огня. Действительно, свет, тепло, сложнейшие технологии сделали жизнь человека не просто сносной, а даже комфортной. Правда, теперь выясняется, что за это заплачено дорогой ценой. Кислотные дожди, отравленные реки, озера и моря, непригодный для дыхания воздух, вымирающие виды флоры и фауны, новые болезни, перечень которых увеличивается, несмотря на успехи медицины и так далее. В конечном итоге нас ждет экологическая катастрофа, виновником которой и оказалось хваленое и облагодетельствованное Прометеем человечество. Огневая техногенная цивилизация, основой развития которой является разрушение принципиально ограниченных ресурсов Земли, пришла к своему логическому концу. Огонь из кажущегося блага превратился во зло, от которого уже невозможно отказаться. Налицо явная энергетическая огневая зависимость человечества. После нас хоть трава не расти.
В наше время только ленивый не знает, что нефти осталось на 30-50 лет, газа на 100-150 лет. Это при нынешних темпах потребления. Даже если не вспоминать о глобальных последствиях, потепление климата, озоновые дыры, грязная вода и воздух, стоит задаться вопросом, а что будет после исчерпания природных ресурсов? И только самые ленивые говорят, что есть, мол, множество других источников энергии, например, ядерная, солнечная, ветровая и другие уже известные физические энергии. Но если додумать мысль до конца и просчитать количество затраченных ресурсов хотя бы для ядерной энергетики, добыча, обогащение, транспортировка, хранение, использование и особенно утилизация, связанная с созданием хранилищ, требующих дорогостоящих природоохранных мероприятий в течение десятков и сотен лет, то тогда становится ясно, что речь идет об использовании тех же самых традиционных энергоносителей – нефти и газа. Восстановление же загубленной природы требует гораздо больших затрат, чем потребовалось для ее разрушения. Эти рассуждения справедливы для любой ныне существующей энергетики, включая, казалось бы, самую чистую – гидроэнергетику. Пока мы рассматривали только энергетику – и ничего не говорили о химии, о других отраслях промышленности, которые также уничтожают природные ресурсы и, возможно, отравляют природу в большей степени.
Несколько слов о так называемой экономике по целенаправленному уничтожению невосполнимых ресурсов Земли. В основе расчета себестоимости любого продукта лежит цена используемых природных ресурсов. Но в эту цену входят только затраты по их добыче и первичной переработке. Обычно в эту цену не входит цена ресурса как такового. Считается, что он ничего не стоит. Это как раз и говорит о том, что природный ресурс не имеет цены, то есть он бесценен, так как ограничен и невосполним. И, скорее всего, существует в Земле совсем для других целей, а не для уничтожения его человеком с помощью огня. Тем не менее, человечество в наркотическом угаре продолжает уничтожать нефть, уголь, газ, продолжает подсчитывать некие экономические эффекты и выгоды. А нужно всего лишь четко и ясно представить себе простую истину, сделать экономическую оценку природных ресурсов принципиально невозможно, так как это бессмысленно. Представим себе, что из крови человека можно делать пластмассу с исключительными свойствами. При нынешних экономических законах всегда найдутся люди, которые будут готовы заплатить любые деньги за изделия из этой пластмассы. И в конечном итоге появится индустрия, в основе которой будут задействованы люди, поставленные в прямую экономическую зависимость от того, сколько они смогут сдать крови, своеобразная ферма по производству крови, сырья для новой индустрии. Причем ничем другим им не позволят заниматься.
Таким образом, современная экономика, принятая человечеством, оправдывает самые хищнические, самоубийственные формы взаимодействия с окружающей средой, с планетой. Даже поверхностный анализ показывает, что цивилизация развивается экстенсивным путем, когда добывается все больше ресурсов для того, чтобы произвести как можно больше энергии, машин, оборудования, которые вновь будут использованы для производства еще большего количества энергии, машин, оборудования и так далее. Практически все существующие технологии направлены на то, чтобы в одном месте что-то разрушить, а в другом что-либо создать. Разрушается или природный, или человеческий ресурс. Но в любом случае всегда разрушается больше, чем воссоздается. Это называется коэффициентом полезного действия. Все знают, что КПД паровоза 5-7%, автомобиля 15-20%, тепловой электростанции 25-30%. Следовательно, большая часть потребляемого ресурса безвозвратно теряется, то есть загрязняет окружающую среду. Причем ресурсов постоянно не хватает. Идет борьба за ресурсы, которая выливается в войны и конфликты.
Давление на природу достигло катастрофического уровня. Очевидно, что естественные механизмы очистки перестают справляться с нарастающим потоком загрязнений. Если вылить в речку небольшое количество загрязнителя, растворителя, моющего средства и тому подобного, то через некоторое время ниже по течению мы не сможем обнаружить никаких следов этого загрязнения, так как в природе существуют естественные механизмы очищения от грязи. Но если увеличивать количество вредных веществ, то вскоре эти механизмы перестают работать, у них уже не хватает сил. И тогда уничтожается флора и фауна, река превращается в сточную канаву. Многие правительства начинают осознавать опасность отравления природы и принимают различные меры. Например, собираются межправительственные форумы, на которых принимаются квоты, то есть разрешения на количество загрязнения. Россия, например, даже ухитряется продавать свои квоты из-за спада промышленности. Но много ли смысла в этих мерах? Отмечено, что за последние 10 лет нет ни одного глобального экологического параметра, который бы улучшился. Однако мы слышим об успехах различных стран по внедрению ресурсосберегающих и экологически чистых технологий. То Рейн стал чище и в нем появилась рыба, то в Норвегии построены целые поселки, использующие солнечную энергию.
Как же это понимать? Вроде успехи есть. Но в целом все становится хуже. Налицо сумеречное состояние сознания землян. Дело в том, что современные технологии принципиально не способны улучшить глобальную ситуацию. Для очистки природы в одном месте уничтожается в 10 раз больше природы в другом месте. Возьмем, например, очистку воды. Существует множество методов очистки. Но чтобы сделать фильтры, реагенты и затем их утилизировать, надо затратить немало энергии и вещества. При этом в другом месте будут отравлены и вода, и воздух, и почва. Выкачана нефть из земли, затрачен труд людей. Если посчитать все затраты, то окажется, что опять потрачено больше на очистку воды, чем в результате было получено. Ясно одно. Нынешнее состояние среды обитания человека и ресурсов земли надо оценивать не в денежном эквиваленте, а переходить на какие-то другие методы оценки. И эти методы неизбежно покажут, что точка возврата к чистой природе уже пройдена, то есть существующими техногенными методиками, основанными на огневой энергетике, невозможно привести природу в первозданное состояние. Дело даже не в том, что имеется степенная зависимость вероятности техногенных катастроф от роста энергоемкости технологий при линейной зависимости энергоемкости конечных продуктов, а в том, что любая огневая технология имеет КПД меньше единицы и всегда интегрально загрязняет среду отходами.
То, что человечество зашло в тупик и необходимо искать из него выход, находит понимание у все большего количества людей. Появляются новые знания о том, что мир устроен не так, как нас учили в школе и вузе, что Земля – живая структура, а нефть – кровь Земли, что человек и природа имеют более интимные связи, чем простое укрощение человеком природы. Замшелая и прогнившая система обучения и воспитания подрастающего поколения, созданная силами тьмы, давно просится на мусорную свалку истории. Любопытно, что если сравнить размеры человека и планеты Земля, то их соотношение такое же, как у человека и бактерии. В организме человека живет множество различных бактерий, как полезных, так и патогенных. Когда мало патогенных бактерий, то обычное состояние иммунной системы обеспечивает баланс размножающихся бактерий и болезнь не развивается. Но когда болезнетворных бактерий становится слишком много, и они начинают отравлять продуктами своей жизнедеятельности организм, то иммунная система включается на полную мощь, поднимается температура, интенсифицируется выработка иммунных киллеров и хелперов, и бактерии погибают.
Независимые ученые планеты заявляют, что лимит доверия Земли к человеку, то есть к безумному обитателю, уже исчерпан. Возможно, вскоре Земля включит более серьезные механизмы очистки, чем использовались ею ранее. Уцелеет ли при этом человечество, одержимое дьявольским эгоизмом, сказать трудно. Сегодня разные научные школы озабочены этой проблемой и стоящие на службе у власть имущих предлагают различные стратегии выживания человечества в этих условиях. Так, в одной научной работе рассматриваются три таких стратегии. Первая. Стратегия Римского клуба, связанная с резким снижением численности земного населения. Второе. Стратегия Моисеева, заключающаяся в поиске компромисса между последствиями техногенеза и устойчивостью земной биосферы. И третье. Стратегия, предусматривающая замену природных компонентов биосферы их техногенными аналогами. Все эти стратегии в конечном варианте предусматривают разрушение земной биосферы в той или иной степени, что является всего-навсего только разновидностью катастроф с различными сценариями, так как в их основе лежит огневой путь развития, связанный с уничтожением невозобновляемых ресурсов нашей планеты.
Таким образом, рассматривая путь, который прошло человечество от Прометея до сегодняшнего дня, видно, что этот путь тупиковый. Человечество дошло до крайней степени наркотической зависимости от физического огня и стало разрушать и себя, и свою планету. Вспоминая миф о Прометее, можно сделать вывод, что Зевс был прав, избрав степень наказания для героя. Возможно, у Зевса был заготовлен другой, более гармоничный и естественный путь, а вмешательство Прометея не позволило людям встать на нужный путь развития, до которого они тогда еще, видимо, духовно не доросли. Хочется задать вопрос, почему в сознании общества Прометей является героем, пошедшим наперекор главному богу? Почему боги в мифах выглядят некими порочными созданиями, хотя и с большими возможностями? Рассмотрим еще один миф об Икаре и Дедале. Дедал изготовил крылья, на которых решил взлететь вместе с сыном Икаром. Но Икар взлетел слишком высоко. Солнце растопило воск, скреплявший крылья, и они распались. Икар упал в море и погиб. В общественном сознании Икар – герой, пытавшийся взлететь как можно выше, за что и поплатился жизнью. А сделавшего крылья Дедала героем никто не считает. Такое понимание мифа искажает его смысл. Ведь Икар взлетел высоко только потому, что не знал о возможном разрушении крыльев. Вряд ли он стал бы рисковать жизнью, если бы знал о возможных последствиях такого полета. Следовательно, в глазах людей героем является тот, кто совершил глупость, из-за которой сам погиб. Что это? Сон разума?
Мы рассмотрели только два мифа, которые иллюстрируют бессмыслицу общественного восприятия. Но печален тот факт, что бессмыслица, неразумное поведение – является нормой жизни землян. Такая жизнь оказывается удобна, так как позволяет лениться и не думать о последствиях своих действий. Например, развитие нашей машинной техногенной цивилизации, ведущей в самоубийственный тупик. Множество примеров бессмыслиц раскрыл в своих работах ученый Вашкевич. Он показал, что земляне живут в мире бессмыслиц и заблуждений, и что самое печальное – не пытается при этом понять смысл, не совершать осмысленные действия, то есть сознание человечества находится в состоянии наркотического сна. Поэтому люди действуют на уровне животных инстинктов и рефлексов, как своеобразные гипотетические животные. Стоит согласиться с предложением Вашкевича о том, что существует особый системный язык, на котором сознание может общаться с глобальным информационным полем, со сверхразумом, с Богом. Но спящее сознание людей воспринимает поступающую информацию в сильно искаженном виде.
Потеря смысла жизни понятна, так как люди Земли, живя в упоительном невежестве, не желают искать причины мотивов того или иного действия, а видят только следствия вещественных взаимодействий в природе. Информация – невещественно, и является пусковым механизмом вещественных проявлений энергии, по сути являясь некой программой. Точно так невозможно понять работу компьютера, изучая токи и поля внутри железа, не предполагая существования абсолютно неосязаемого, невещественного математического обеспечения. Стало понятно то, что в рамках существующей научной парадигмы невозможно предложить альтернативный путь развития человечества. Об этом пишут многие. Анализируя множество работ, в которых обсуждается новая научная парадигма, можно заметить, что наибольшее значение уделяется информации. Причем информация рассматривается не с точки зрения кибернетического подхода, а как некая структура смысловое разнообразие. Так Волченко, обсуждая новую модель номогенеза, предложил термин «витальность» для определения отношения количества информации в системе к ее энергии. Причем он отмечает, что витальность, то есть жизненность, вырастет с увеличением сложности системы, когда одновременно с ростом количества истинной информации в системе происходит снижение удельной энергоемкости. Если же растет количество ложной информации, то в системе происходит повышение удельной энергоемкости. Это и происходит последнее тысячелетие на Земле.
С одной стороны, примитивный младенческий материализм, отрицающий все, что поверх его ограниченного понимания. А с другой стороны, чудовищное суеверие, мракобесие, колдовство, самые вредные формы магии и служения тьме. Какие еще признаки суеверия и невежества надо искать, чтобы убедиться в трагическом положении земного человечества? Военные средства массового убийства, отравление химическим и бактериологическим оружием, страшное распространение наркомании во всех видах, алкоголизм, загрязнение водоемов, уничтожение лесов и животных, птиц и рыб, словно обезумело человечество в стремлении своем уничтожить себя и все живое на планете. Какие еще доказательства нужны, чтобы поверить древним пророчествам о страшном времени конца темной эпохи, то есть Кали-юги? Можно еще много добавить ко всему этому из того, что происходит сейчас на Земле. Но и без добавлений ясно одно, что дальше так продолжаться не может, если люди хотят уцелеть. Иначе конец Кали-юги может действительно стать концом.